Друзья, всем привет! С вами снова Спортхаб. Мы сегодня возвращаемся к футболу и теме английской премьер-лиги. Подкаст для вас этот пишет Иван Громиков и Дмитрий Липский.
Всем привет!
Прошедшая неделя нас, мягко говоря, порадовала пауза на сборных, которые все так ждали вот все матчами плей-офф. И теперь мы возвращаемся к АПЛ. АПЛ, которым где у нас в следующем туре проанонсируем главный матч, лондонское дерби, Арсенал-Тоттенхэм. Что тут вообще можно говорить? У нас очередной, я так понимаю, повод сказать, что в конце года лондонских болельщиков ждет праздник этого святого Тоттенхэма, когда Тоттенхэм будет выше Арсенала.
Будет наверняка. Я думаю, мы уже пришли к тому моменту.
Что это главная команда, да?
Ну, не то, что главная, так
Северного Лондона.
Да, не то, чтобы прямо главная, но превосходство. Я думаю, что Тоттенхэм стал сильнее Арсенала последние два года, и как раз одни движутся, медленно движутся вверх, другие чуть медленно идут назад. Но в одной конкретной встрече может произойти все, что угодно.
Арсенал играет дома.
Арсенал играет дома, плюс Арсенал дома выиграл все матчи в чемпионате. Но там, правда, конечно, соперники, там удобнее соперников сложно придумать, вроде Суонси, Брайтона и Вест Бромвича.
Ну, подожди, класс, как бы, класс есть класс.
Безусловно, класс есть класс, но на фоне Тоттенхэма у Арсенала уже не такое очевидное превосходство в классе, я думаю. Тем не менее, в отдельно взятой встрече, я думаю, что команда Венгера способна выиграть. При определенном течении обстоятельств. Но я бы ставил, конечно, на ничью. Они, по-моему, всегда уже играют ничью. Почти все матчи.
Кто будет играть первым номером вообще с позиции силы? Кому это больше
не
надо?
Знаю, Да, наверное, Арсенал будет больше владеть мячом. Если это называть позицией силы. Тоттенхэм свои лучшие поединки в этом сезоне провел именно, играя на контратаках. И с Реалом, и с Ливерпулем. Свои сильнейшие матчи. Все-таки Тоттенхэм действовал вторым номером в этих матчах. А как раз поединки, которые Тоттенхэм проиграл, Челси и Манчестер Юнайтед, ну, не то что... Ну, с Челси, да, очевидно, Тоттенхэм весь матч владел мячом. С Манчестер Юнайтед там было такое... 50 на 50, но... Ну, по крайней мере, соперник не бросался на Тоттенхэм. Тоттенхэм тоже не бросался на соперника, учитывая это. И вот в такой игре им уже не удалось реализовать, ну, свои сильные стороны проявить в полной мере. А вот как с Арсеналом будет, это уже интересный вопрос. Но все-таки Арсенал играет дома, я думаю, что...
Ну, они же тоже, я думаю, понимают прекрасно, что сильное качество Тоттенхэма, и лететь шашки наголо тоже нет смысла.
Шашки нагло не будут, но, наверное, попытаются сильно начать поединок, а потом уже будут по счету действовать. Вот потому что пропускать первыми от Тоттенхэма, вот это было бы очень плохо для Арсенала. Тоттенхэм, по-моему, редко упускает свое, если уже забивает первым. А так, ну, возьмем последние встречи. По-моему, после прихода Почеттино, там из шести поединков, четыре закончились в ничью. Почти три из них 1-1 были сыграны.
Ну, кстати, у Почеттино ж там не фонтан, а статистика по играм на выезде против топ-6.
Это, кстати, тоже нужно учитывать. Тоже статистика не фонтан. Но два матча выиграл Тоттенхэм из этих шести, оба дома на своем поле. Поэтому, ну что мы видели? Мы видели такую в меру открытую игру, потому что это дерби, плюс мы знаем, что Арсенал и Тоттенхэм это, по-моему, самое результативное противостояние вот с тех пор, как появилась Премьер-лига, самые результативные матчи в среднем, это матчи Арсенала и Тоттенхэма. Поэтому будет в меру атакующая игра, потому что обе команды, скорее всего, забьют, но в то же время в какой-то такой критический момент, наверное, ни те, ни другие не будут
чрезмерно рисковать. То есть, когда, там, скажем, они придут там с ничейным результатом, там нет, с нулевкой обязательно, да, там с ничейным результатом к минуте там 65-70, то будут и те, и другие осторожничать. Просто к чему вопрос? Кому больше надо? Потому что Тоттенхэма, как бы будем, ну, говорить объективно, что вот, ну, мне лично, да, я сейчас говорю так, за себя, для меня это как бы сейчас первая команда после Сити.
Ну, хорошо, выглядит, им нужно сейчас случае, это доказывать,
да?
Значит.
Вот, и как бы... А Сити у нас уже так уходит в отрыв такой, что как бы любая осечка, это как бы, ну, пиши пропало.
Пропало, не пропало, но хорошо, что Тоттенхэм решил вопрос с выходом из группы в Лиге Чемпионов, поэтому сейчас у них есть два месяца, они вылетели из Кубка Лиги, к тому же. У них есть два месяца, которые они могут там полностью посвятить чемпионату. И их задача сделать так, чтобы к Рождеству у Ман-Сити, по крайней мере, был отрыв не больше 8 очков нынешнего. Желательно меньше, то есть надеяться на осечки. Ну и, конечно, Тоттенхэму нужно выигрывать такие поединки. Пока у него статистика больших матчей, мы видим... Не то чтобы Тоттенхэм не умеет играть большие матчи, но это как оно есть. Они уже
выездные, как минимум.
Да, они как... как бы там ни было, они уже потеряли. Они проиграли и Челси, и проиграли и Манчестер Юнайтед, выиграли у Ливерпуля. То есть у них уже есть потери с матчах с конкурентами. Теперь с Арсеналом, ну, конечно, желательно брать максимум. И то же самое касается Арсенала, потому что есть, по-моему, ну, вот Сити, Тоттенхэм, Юнайтед, Челси, команды, которые вроде как, ну, фавориты на то, чтобы быть в первой четверке. Есть еще Ливерпуль, который постепенно набирает ход. И Арсенал тут уже выглядит немножко отстающим, даже несмотря на стабильность результатов.
Ну, тебе не кажется, что, например, ну, понятное дело, что бороться там за четверку там, или там за тройку, я не знаю, это проще, чем... Все-таки это несколько мест, да, чем вот одно там первое. И, ну, учитывая как бы амбиции Арсенала, вот именно закрепиться в четверке в первую очередь. А, возможно, вот именно в таких матчах вот важнее не потерять. Потому что, ну, я опять-таки буду говорить, как мне кажется, на сегодняшний день расстановка сил такова, что, ну, вот сейчас есть... Да, Сити отдельно особняком идет, где-то там Тоттенхэм, Манчестер, а Челси с его проблемами, там, Ливерпуль и Арсенал, это вот пока что вот где-то вот один, плюс-минус один пул.
Я бы Челси, ну, Челси поставил бы выше.
Я бы тоже поставил бы Челси выше, но они и в таблице выше идут, как бы закономерно. Но просто к тому, что там, условно говоря, с Челси там потерять сегодня 2 очка там с Тоттенхэмом, но потом Челси, там, перед Челси эти 2 очка потом проще нагнать, там, чем потерять. Нет. Сейчас взять 0 и как бы...
Я не спорю, что с точки зрения амбиций Арсенала потеря 2 очков не критична, безусловно. Никто не знает, где будут потери. Плюс это все-таки дерби. Арсенал, по-моему, уже очень давно не выиграл дерби. Он выиграл в Кубке Лиги как-то вот пару сезонов назад у Тоттенхэма. А все остальные матчи или это были либо ничьи, либо победы Тоттенхэма домашние. То есть это тоже важно, выигрывать такие поединки, учитывая, как Тоттенхэм вот это вот наращивает свои амбиции и силу.
Слушай, ну...
Чтобы показать, что по-прежнему мы еще в деле.
Ну, кому показывать и зачем? Вот это главный вопрос. Там, по-моему, все уже всем показали и доказали. И, как говорил классик, честно говоря, уже никому не верю, ничего не жду.
Ну, само желание это должно быть, мне кажется. И, к слову, Тоттенхэм, у Тоттенхэма кадровые потери побольше.
Ну да, там сейчас же проблемы у Харри Кейна со здоровьем.
Ну, судя по всему, они отдохнули, пока играла сборная, Харри Кейн и Дели Али. И они сыграют Дели Али. Они, скорее всего, сыграют. Но в какой они будут форме, тоже вопрос. Льориса нет. Если так будет играть, как Газанига, как он играл с Кристал Пэлас, то, конечно, это не потеря Льорис. А у Арсенала как раз кадровая ситуация. Вот тот случай, когда Венгеру вообще нечем прикрываться. Ну, единственная существенная потеря остается — это Санти Касорла. Но кто его еще считает игроком Арсенала?
Или Микель Артета. Его уже забыли, его уже нет давно в Арсенале. Все равно как-то кажется, что вот он где-то еще там. Ладно, едем дальше. Идем к тренерским вопросам, к тренерским назначениям, к тренерским перестановкам.
Кое-кто вернулся.
Кое-кто вернулся, да, в большой бизнес. Дэвид Мойес в Вест Хэме. Ну, собственно, как бы ради чего?
Нет, такое шокирующее решение.
После разговора о Тухеле, Сарри, вот это...
Ну вот, я сначала подумал о том, что решение странное, учитывая, как упала репутация Мойса, учитывая, как долго они вот мучились с Биличем, не хотели его увольнять, и уволили ради того, чтобы назначить Мойса. Я сначала об этом думал, к какому абсурду все пришло, а потом вспомнил все-таки некоторые назначения вот команд, которые переживали за свое место в элите в последние сезоны. И там были более яркие даже решения. Там тот же Пепе Мель, Рене Меленстейн, Феликс Магат, Оле Гуннар Сольскьяер. В принципе, на фоне этого списка Мойс еще выглядит здравым кандидатом.
Это очень смешно на самом деле.
Логика какая? Ну, логика... Ее можно уловить. То есть то, что они там думают о Сарри, о Тухеле, обо всем, это так они думают в принципе. Сейчас такой возможности нет. Сейчас им нужен человек, который знает лигу, как бы сказал Фил Томпсон или Пол Мерсон, знает лигу. Дайте работу Мойзе. Вот который знает. Ну, действительно, он достаточно давно работает в английском футболе, для которого нет никаких тут сюрпризов. Таких людей, ну, можно перечислить, кого мы относим к ним. Да? Сэм Аллардайс.
Ну, понятно, классика.
Да, Сэм Аллардайс, понятно, в Вест Хэм не пойдет работать. Во-первых, он работал там, ему это неинтересно. Тони Пьюлис при работе.
Мы сейчас с ним поговорим еще.
Да, есть Алан Пардью, к примеру. Yeah. Но Алан Пардью...
Тоже работал в Вест Хэме, кстати.
Во-первых, он тоже работал в Вест Хэме. Во-вторых, Пардью, у него такая особенность. Они все-таки сейчас хотят взять тренера, который работает до сезона и обеспечит вот это вот выживание.
Стабильность, да?
А Пардью, он обычно, когда приходит, он приходит с таким эффектом большим. Плюс он довольно популярная фигура среди болельщиков Вест Хэма. Если они проведут концовку сезона, там, круто, и финишируют 8-ми, 7-ми,
то придется оставлять.
Придется оставлять. Потом начинается то, что у Парди спад. Ну, в общем, начинается все то же самое, через что уже проходили. А, ну, кто еще есть из таких специалистов? Ну, Рой Ходжсон уже в Кристал Пэлас, Марк Хьюз уже в Стоке. Ну, соответственно, остается Моэс. Ну, некуда уже деваться, остается Моэс.
Ну, а как же континентальные эксперименты какие-то?
В том-то и дело, что они не хотят экспериментов. В этой ситуации они хотят, чтобы кто-то им обеспечил, а потом они подумают, ну, скорее...
То есть, грубо говоря, Моэс — это по-хорошему интерим до конца сезона, если так...
Смотря как он себя проявит. Если он вдруг станет тем же Моэсом, который был когда-то в Эвертоне, тогда они...
Ну, слушай, Моэс стал, кем стал в Эвертоне после работы на длинной дистанции.
Конечно, конечно, после работы.
А здесь надо... А здесь а вообще, что вот, какие задачи решает Вест Хэм? Не вылететь?
Не вылететь, да. Какие еще задачи могут быть перед Вест Хэм? Они подумали, что...
И насколько они... Ну, вот это сейчас мы опять-таки еще поговорим о тренерах там в том же Эвертоне, да? Ну, вот насколько оправдано... Я не знаю, просто как тут даже... Насколько Моэсу интересна вот такая работа?
Но у него выбора особого нет на таком уровне. Я думаю, он и сам удивился, когда ему предложили работу в Вест Хэме.
Ну, все-таки это ж как бы тренер секонд-хенд. Просто такое отношение, как...
Ну, а какое к нему может быть отношение, если у него не получилось на последних трех работах? Сейчас его задача — это показать, что он еще на что-то способен, чтобы он оставался в этом вот в списке уважаемых тренеров, которым будут предлагать работу в дальнейшем, даже если это будет не Вест Хэм. Но проблема в том, что, скорее всего, Моэс уже не тот тренер, которым был раньше. Но, тем не менее, это не значит, что Вест Хэм обречен так, как Сандерленд в прошлом сезоне, который его позвал. Даже если Моэс будет таким же угрюмым...
Ну, здесь, как минимум, подбор игроков.
Здесь, ну, во-первых, да, подбор игроков поинтереснее, плюс у Вест Хэма морально он не деградировал. Команда из Абилича вступалась много раз, проводила какие-то волевые победы, одерживала. В команде достаточно лидеров. Да, там Коллинз, Нобл, Антонио, даже Джо Харт. То есть достаточно адекватных людей, которым... Проблема Вест Хэма была в том, что он был плохо подготовлен физически, как сказали сами игроки, что они мало над этим работали. Ну, естественно, тактические решения какие-то Билича, который постоянно пытался перемудрить.
Ну, мы в одном из подкастов говорили, что вот Вест Хэм играет вот в ничто.
Да,
то есть там вот
проблема.
Как-то бей вперед, комбинация пройдет, или там бей на Энди Кэрролла.
А теперь придет Моэс, который, понятно, что попытается сделать. Он попытается сделать так, чтобы Вест Хэм хорошо оборонялся.
Все-таки от обороны будут играть.
Ну, конечно. Ну, у них и проблемы были в обороне. Как ни крути. Тот же матч с Ливерпулем, я не знаю. Ну, они вроде неплохо начинают поединок, но никаких претензий. Атакуют, стараются. Ну, подача углового, ты видел? Первый гол. Две минуты проходит, второй гол. Ни из ничего. Все, игры нет больше. Ну, вот в чем проблема Вест Хэма. Это вот эта вот халатность футболиста.
А не стоило ли, вот, например, да, пойти по пути Эвертона, по которому мы сейчас поговорим, да, попробовать поискать кого-то вот прямо сейчас, того, кого они реально хотят.
А Эвертон не идет по такому пути. Эвертон, по-моему, там разные варианты рассматривает. Ну, до конца сейчас... сезона и кого они хотят. Они
ну, как
не
минимум,
знают.
Ну, как вариант, например, да, вот с неудавшейся с Марко Силовой.
Я думаю,
то есть
нет.
Люди поставили себе цель какого-то
ну,
вот
смотри,
найти тренера, вот он либо вот сейчас он приходит, да, кого мы хотим, либо мы там думаем дальше, условно говоря. А здесь как бы вот просто доиграть сезон, и потом, может быть, придет новый тренер захочет там, может быть, половину опять-таки разогнать, там те же Сабалета, там окажется там и условно Харт там, и тому подобные люди.
А Харт вообще еще игрок Манчестер Сити.
Ну да, вот. Я просто веду к чему, что... Возможно, есть смысл сейчас поискать того, кто будет уже закладывать фундамент там, на следующие
да
годы.
Да какой там может быть фундамент? Сам подумай, какой может быть фундамент? Никто сейчас не заложит никакой фундамент. Нет таких тренеров. И если бы они хотели фундамент, они бы занимались этим летом. Или они сейчас пригласят
Моэса.
Ну, они
Моэса. Этим летом же Билич у них был.
Ну да, я же говорю, если бы они хотели уже менять что-то фундаментальное, они назначат Моэса, будут смотреть и, возможно, параллельно будут думать о каких-то вариантах тренера на постоянной основе дальнейшего. Либо им станет сам Моэс, если он себя, ну, что маловероятно, здорово проявит. Вот так они будут рассуждать. А сейчас брать это кого-то, ну, это тоже риск. Ты говоришь Марко Силва. Ну, там оставим, за скобками, то, что Марко Силва, это тоже... Он, в принципе, ничего пока не добился в английском футболе, чтобы говорить о том...
Ну, у него какой-то эффект, во всяком случае.
У него есть какой-то эффект. Но ты видишь, что Уотфорд отверг предложение в 10 миллионов по Марко Силве. Вест Хэм будет тратить 10 миллионов, чтобы пригласить Марко
Силву. Я не за Марко Силву сейчас говорю. Я сейчас говорю по... Например, вот, да, Эвертон захотел тренера. приложил к этому определенные усилия, потому что если ты там покупаешь тренера, да, покупаешь, тратишь на это деньги, там как трансфер проводишь, ты закладываешь на то, что это тренерство будет работать уже там не год, и не, а может даже и не два. Аналогичный случай с Вестхэмом. Если они видят в Моисе какого-то там вот, вот интерима, то почему сейчас им не найти там условного такого же, да, как Марко Силва, или там и свободный, и тех, кто доступен, или тех, кто при работе, чтобы аналогичным образом вот строиться вот, ну, на год,
что,
на два.
Ну, во-первых, ты все время ссылаешься на Марко Силву Эвертон.
Я просто там, как вариант.
В том-то дело, что этот пример, ну, не совсем верный, потому что немножко не так ситуация обстоит и с Эвертоном, и с Силвой самим. Потому что Силва не тренер, который будет закладывать фундамент годами и работать. И Эвертон не настолько он прямо знает, чего он хочет. Я к чему веду? Что таких вариантов в принципе мало, которые бы не были рискованными. Ну, хотят они Тухеля, к примеру, Вест Хэм. Ну, Тухель, даже если он пойдет в Вест Хэм, а это не риск Тухеля, который вот будет работать с командой, можно сказать, аутсайдером в чемпионате, в котором его не было, это не риск давать ему до конца сезона доработать. И то, мы даже в Риме, это фантастический вариант, чтобы Тухель согласился работать в Вест Хэм, или Сарри, который борется за Скудетто в серии А, тут захочет поработать с Вест Хэм. То есть, ну, я действительно не вижу таких вариантов тренеров, которые вот мы сейчас позовем, он нам точно гарантирует, что все будет хорошо в чемпионате, а потом уже будет закладывать. Вест Хэм тоже, в принципе, как и большинство клубов премьер-лиги, не знает, чего он хочет.
Ну, по большому наверное, счету. Собственно, это корень всех проблем.
Они хотят, да, они хотят быть больше, они хотят быть значимее. Ну, а как этого добиваться, они не знают.
Ну, как просто получается, остальные. Что как бы вот планы, да, вот там какие-то планы Вест Хэма, это вот сегодняшний, завтрашний день, а там будет видно.
Ну, конечно, в этой ситуации. Но они же хотели, чтобы Билич доработал сезон. Как-то команда осталась в премьер-лиге без проблем, а потом они позовут тренера, который будет строить.
При том, что Биличу, в принципе, под Билича нормально же закупились.
Ну, да, ну, в прошлом сезоне они очень сомнительно закупились. То есть они закупились хорошо, но просто
ну, по именам, я сейчас говорю, да, чисто.
Сейчас, да, сейчас они взяли точечно хороших исполнителей. Но, видишь, Билич, ну, банально был не настолько классным тренером, как о нем можно было подумать. Он хороший человек, но...
Хороший человек, как известно, не профессия. Ладно, едем дальше. Эвертон, да, которому мы уже коснулись. И вот сейчас как бы на перепутье клуб. Во всяком случае, вот эти попытки то здесь, то там. Вот продолжая тему, да, вот мы говорили только что о Вест Хэме, о Марко Силве, в конце концов, да, с которым не получилось. Но, опять-таки, не показатель ли того, что вот они сейчас пробовали выкупить Марко Силву, что вот они конкретно пока, намерение само потратить деньги на тренера, да, как трансфер, это уже как бы заявка на какую-то долгосрочную работу.
Нет, это просто безнадега.
Ну, а что так? Ну, смотри, радикально.
Ты считаешь, что ты тратишь, предлагаешь 10 миллионов за тренера, который будет с тобой долгосрочный
ну,
проект.
Ну, 2-3 года.
Да, и этот тренер согласен, тот клуб не соглашается. Вот что ты думаешь о тренере, который согласен это, отработав 11 матчей в другом клубе? Вот, как, вот насколько он настроен строить долгосрочные проекты в этой жизни?
Ну, ты знаешь, во всяком случае, Марко Силва, ну, я бы не сказал, что там, отработав, например, да, с Эвертоном, там, пару месяцев его позовет какой-то там клуб выше ранга.
А сейчас что происходит? Его в январе еще никто не знал, его уже третий клуб.
Не, ну, зовет. Просто к тому, что там выше рангу, там, Эвертона, там, команды уже ну, с более такими
ну,
солидными
да,
претензиями
на
топ-клуб.
На Англии...
А, нигде, а больше, так, а где ему такие еще деньги заплатят? Ну, если не берем там экзотику.
Ну, я не говорю, что он за деньгами гонится. Он гонится за амбициями, в первую очередь, чтобы работать в максимально сильной команде. С Эвертоном, может, прыгнет выше седьмого места, но маловероятно.
Ну, не в этом
а будет предложение от какого-нибудь итальянского гранда или еще откуда-то, или из чемпионата Испании, от какой-то более сильной команды по местным меркам, чем Эвертон в Англии. Но он не будет останавливаться на Эвертоне. А и к тому же я не считаю, что Эвертон точно знает, чего он хочет. Потому что если смотреть, с какими тренерами они общались и каких они обсуждали за вот эти 3 недели уже, или сколько прошло с увольнения Кумана, по-моему, там очень разные специалисты, очень разные предложения они делают. И, к слову, с тем же Лардайсом переговоры закончились на том, что они предложили Лардайсу работу до конца сезона, и все.
Ну, это логично, во всяком случае.
А ты говоришь, что это клуб, который чего-то точно хочет?
Нет, прям... ну вот просто, мне что кажется правильным, что они рассматривают тут данную ситуацию несколько. То есть они не закладываются только вот под один какой-то сценарий, и что вот хочу, и все. А...
Они не знают, чего они хотят. Ну, это...
ну почему, почему, хорошо, почему ты, например, не рассматриваешь вариант, что вот условно, приоритет номер один – Марко Силва, да? Человек, за которого они хотят потратить деньги и с которым хотят идти там, в какое-то светлое
это
будущее.
Это когда не приоритет. С Лордайсом они общались раньше, чем с Марко Силвой.
Хорошо. Это, я имею в виду не как вариант на долгосрочную перспективу. Если, например, Марко Силва не идет, можно доиграть там сезон с тем же самым Лордайсом. И потом уже летом посмотреть, какие,
да, конечно,
есть, какие есть варианты.
Сначала, только сначала они предлагали работу Лордайсу, а не Марко Силве. И к тому же я очень сомневаюсь, опять же, в умении мыслить стратегически руководителей английских клубов. И тем более, если они приглашают по ходу сезона Марко Силву и дают за это 10 миллионов. Тут нет никакой стратегии. Откуда у них уверенность в том, что Марко Силва — это такой тренер, который способен построить, перестроить команду, вывести ее на какой-то уровень, что за него нужно давать такие деньги сейчас? Чем это подтверждается вообще?
Ну,
вылетом Хала?
Я согласен, что там конкретных достижений, там, именно материальных, назовем это так, у него сейчас нету. Я просто вот, это уже по аналогии, скажем, там, с американскими лигами, да, я никогда не понимал, почему, ну, это лично опять-таки мое мнение, почему тренеру нельзя платить большие деньги и платить за этот трансфер, потому что тренер как бы определяет гораздо больше, чем один игрок. Что, покупка Сигурдсона больше повлияет на будущее Эвертона, чем хороший тренер?
Нет, с этим я не спорю, но я речь глобальной о рынке. Ну, такое не принято платить столько денег за тренера какого-либо. Тем более за тренера Марко Силву. Ну, при всем уважении.
Ну, так кого? Мауриньо покупать, что ли, за такие?
Да никого они не купят. Ну, я просто говорю о том, что они не знают, чего они хотят. Либо это Шон Дайч, либо это Марко Силва, либо это Лордайс, либо это Диего Симеоне. Они даже Симеона хотели позвать. Либо это вообще будет Дэвид Ансфорд, который пока еще остается временным наставником Эвертона. Ну, я не вижу здесь логики. Это разные тренеры совершенно, по-моему, с разным подходом. В действительности, вот то, что Машири тогда говорил, что нам нужно было позвать Кумана, потому что у него большое имя, и нам нужен был звездный тренер, раз у нас большие амбиции. Вот это, в принципе, вся их политика к этому и сводится. Ну, точнее, изначально сводилась. В том, что у них реально нет представления о том, как сделать Эвертон большим клубом.
Ну, там же Билл Кендрайт, я так понимаю, сейчас больше заправляет именно такими советами,
ну,
скажем
точно,
так.
Точно, Билл Кендрайт не советовал платить 10 миллионов на Марко Силву. Билл Кендрайт поддерживает Дэвида Ансфорда. Ты видел, как Билл Кендрайт радовался победе, кстати, над Уотфордом?
Да.
Вот что показательно. Первую победу Ансфорд одержал над Уотфордом, проигрывая. Как он радовался этому успеху. И, в принципе, я бы так и делал, честно говоря. Отдавал бы эту работу Ансфорду до конца сезона. Вместо того, чтобы пытался убедить 10 разных тренеров и, ну, при этом оставлял команду в таком положении. Вот уже даже писали о том, что там Миралес, по-моему, ушел с тренировки. Ну, то понятно, что у Миралеса в голове. Но, тем не менее, он там ушел с тренировки, потому что, ну, вот он не уважает все это. Он не понимает, кто тренер, что будет завтра, почему он должен подчиняться в полной мере, чем оставляя команду в таком положении. Если уже 3 недели прошло, ничего не случилось, все, кто могли, отказали. Работал бы уже Ансфорд.
Им по-хорошему тогда ничего не остается, если так смотреть. Ну, а Биг Сэма, может быть, всегда успеют.
Ну, Биг Сэм, ты видишь, он тоже человек гордый. Он не хочет эти контракты до конца сезона подписывать.
Там еще есть амбиции на долгосрочную.
Да, может быть. Если, понимаешь, с любыми другими командами, ладно, это все у него уже было. Ему этот контракт даст любой клуб в Премьер-лиге, если надо, до конца сезона. Ну, из второй десятки. И у него этих контрактов полно предложений на почте валяется. А если это Эвертон, то есть клуб, который, ну, это, конечно, все тоже такое. Что Эвертон выигрывал в этой жизни уже
последние 20
лет. Эвертон
готов тратить, как минимум.
Да, ну, Эвертон, типа, с амбициями. Да, с амбициями. Это уже интереснее для Аллардайса. Такого клуба у него не было в карьере. Ну, может быть, Ньюкасл, но да. Вот, это, поэтому ему... Шон Дайч тоже... Я так понимаю, что Шон Дайч был чуть ли не первой кандидатурой, но другие пишут, что переговоров с ним не было, но о нем думают. Вот, я представляю, они сидят и думают постоянно. Постоянно у них этот мыслительный процесс. И Шон Дайч, по-моему, не горит желанием покидать Бернли по ходу сезона.
Ну, как минимум, сейчас, да, и Эвертон, ну, в отличие, например, от того же Вестхэма, ну, мне кажется, Эвертон ни при каких раскладах даже вот, ну, не могут они вылететь.
Я тоже думаю, что они...
То есть, по-хорошему, как бы...
Равно как и пробиться куда-то высоко.
Ну, в этом сезоне точно. В этом сезоне...
Они уже из Лиги Европы вылетели.
Тут уже как бы и амбиции по этому сезону надо доиграть просто.
А проявит себя Ансфорд замечательно.
Тут есть какое-то место для апсайда, я не знаю.
Я тоже не думаю, что в случае с Эвертоном это настолько большой риск. По крайней мере, у команды будет тренер, который там, может, как человек приятнее Кумана, может, не сильнее, как тренер, но, по крайней мере, будет какая-то атмосфера нормальная в коллективе, и так или иначе они там наберут ход более-менее, и вылет им не будет грозить. А там уже можно подумать, зачем сейчас вот бросаться. Даже можно и Марку Силу потом позвать, если так сильно хочется. Как раз посмотреть на дистанцию. Вот как сезон пройдет Марку Силу в Уотфорде.
А ну, тем более в Уотфорде надолго не держится.
Да, был такой хороший старт, сейчас 3 поражения. Тоже нужно понимать, что на дистанции его еще не видели. А так, да, над Эвертоном можно посмеяться, в общем. Все эти амбиции.
Еще одной темой... тренерской темой. Последних дней стали слухи о возможном увольнении Тони Пьюлиса из Вестброма. Довольно неожиданно, хотя как для меня неожиданные результаты Вестброма в последнее время. Последний раз команда побеждала еще в августе. И тучи потихонечку начинают сгущаться. И, по-моему, даже вот подобного характера уже звучали на последнем пресс-конференции для Пьюлиса. Там, по-моему, с таким намеком были, что, мол, а вот вы вообще контролируете ситуацию? Не. Ну, или как-то вот как, какой-то такой вот вопросик, я вот точно не понял, но вот с таким подвохом, я бы сказал, вот, с намеком на возможное увольнение. А, собственно, Тони Пьюлис теряет хватку?
Ну, слушайте, теряет. У него никогда ее и не было. Наконец-то, понимаешь, тут Daily Star написал о том, что Вестбром размышляет над увольнением Пьюлиса, и наконец-то можно порадоваться просто из-за Вестбром, из-за английский футбол, потому что ну, сколько можно это терпеть, пора уже доставать какие-то амбиции из штанов, а не прятать их там и показывать. Потому что ты смотришь на эти команды, ну и вот есть 6 топ-команд, и помимо них 14 прекрасных команд, которые зарабатывают огромные деньги. Ну и все эти 14 команд настолько хороши, что они должны быть в первой десятке. Вот они по-любому должны быть в первой десятке. Вот
ну хорошо, много денег. Подожди, ну может вопрос здесь не в том, что там амбиции вытянуть из-за штанов. А, может быть просто проблема в том, что команда не играет, и как бы оно все катится непонятно куда?
Да никуда оно не прикатится. Ну вот видишь, 14 команд, из них все должны быть в первой десятке, где есть только 4 места. Соответственно, 10 тренеров заслуживают увольнения. Это простая логика. Но они недостойны работать с этими клубами. Сколько мы видели за последние 10-15 лет, сколько примеров таких клубов, как Вестбром, таких клубов, как Сток и все остальные, которые годами вот там находились возле первой четверки, все время навязывали борьбу грандам, вот сколько прекрасных специалистов. Ну, действительно, есть на что равняться. Ну, это просто смешно уже. То есть, ну, для Пьюлиса, конечно, Пьюлис не вылетит, если он останется в Вестброме. Ну, я не представляю мир, в котором команда Тони Пьюлиса вылетит из премьер-лиги. А по поводу всего остального, вот эта речь...
Ну, слушай, его сегодня уволили уже. Наверное, завтра не уволят. Но если, скажем, команда продолжит катиться без побед, то...
А куда? Она никуда не катится. Ну, команда играет, как она играет в большинстве случаев. Ну, у них там ничьи есть поражения. Да будут у них еще победы.
А если, например, может... Хорошо, давай так. Ты допускаешь, что... В команде что-то вот разладилось такое, что вот, вот они играют, как и играли, но не получается. И это потому, что вот именно ментальность команды, она немного...
Я тебя умоляю. Команда начала замечательный сезон.
Да, отлично начали, да.
Да, и тут у нее внезапно ментальность какая-то. Вот они с Манчестер Сити играли 2-3, сыграли, что были проблемы с ментальностью какой-то. От Саутгемптона пропустили на последней минуте. Ну, при равной игре две достойные друг друга команды играли. В общем, приблизительно в одинаковый футбол. Те с мячом, те без. Ну, суть та же самая. С Хаддерсфилдом один дальний удар. Ну, это ментальность команды. Ну, я не думаю, что здесь ментальность команды. Все они хотят, все они смотрят эти отчеты телеправ, доходов от телеправ, и все они считают, что раз их смотрит так много людей, и у них так много денег, то все они должны быть как минимум 7-ми. И обязательно играть на земле, не поднимать мяч в воздух. Вот. Это реально такое мышление руководителей клубов премьер-лиги.
Ну, послушай, если...
Просто чего они могут... Чего может принципиально дать кто-то, чего им не дает Пьюлис?
Я здесь согласен. Я, тем более, если мы даже посмотрим на их покупки, да, там нельзя сказать, что они там вот как Эвертон раскошелились. Нет. Или там каких-то имена, как тот же Вест Хэм, да, приобрели. То есть, как минимум, на этом уровне они не декларируют никаких амбиций. И по-хорошему, если бы у них и декларировали, они бы пили Соулю еще тогда, когда об этом начали говорить еще аж тогда, еще в том году. Когда этот первый раз вопрос
нормальный
поднялся.
Нормальный руководитель клуба никогда не уволит Пьюлиса по ходу сезона. Прагматичный руководитель. Уволят те, кто изначально настроены к нему таким образом негативно. Те, кто изначально сомневаются в нем, те, кто держит его, вот как было в прошлом сезоне, когда Вестбром шел на 8-м месте, ему нечего было предъявить. Но те, кто дожидаются какой-то возможности, чтобы засомневаться в Пьюлисе, чтобы у Пьюлиса не осталось уже вот этого его реноме, тренера, который команду...
Хорошо, на каком этапе это доверие может, должно, хорошо, в твоем, на твой взгляд, это мнение должно пошатнуться? Это как
я же сказал,
что?
Нужно увольнять сразу всех, ну...
Не, ну это условно говоря, да, вот они сейчас будут, допустим, вот они их так же самое равно катают, там ничейка, там проиграли, там один удар, там опять что-то, и так по чуть-чуть, там уже на Новый год они там будут уже заигрывать так плотно с зоны вылета. И вот, собственно, ну хорошо то, что не Пьюлис, он же тут, блин, всех тащит и вытаскивал сколько раз. Вроде как бы, а команда все равно не получается. Ну где вот это, где это ватерлиния, когда надо вот сказать,
я
что хватит?
Я не могу
хватит.
Говорить, когда надо или не надо. Но я говорю просто аргументы. Тони Пьюлис, тренер команды, которого не вылетает, это плюс, да? Минус, если идет какая-то плохая серия. Какой выход из ситуации? Либо доверять Пьюлису, либо приглашать кого-то другого. Приглашать кого-то другого, это интересно, конечно, но насколько вот руководство Вестброма, а там, кстати, тоже сменилось руководство, себе представляет дальнейший путь развития команды, кого они представляют себе на месте Пьюлиса. То есть уволить Пьюлиса ради самого факта увольнения Пьюлиса, это тоже немножко странно. То есть у них должна быть готова какой-то вариант, и тренер, который адекватно сумеет довести команду, как минимум до
конца сезона.
До конца сезона, или там строить что-то дальше. Ну, я, то, что Вестбром не выигрывал 2 месяца в чемпионате, если честно, никаких особого ни шока, ничего особого не вызывает.
Но это возможно, потому что сейчас только сезон как бы в самом разгаре. Еще не пахнет еще концовкой.
Мы все это видели множество раз, и плохие серии у Стока Тони Пьюлиса, и даже у Вестброма Тони Пьюлиса, и ничего, все время команда выходила из этого. Ну, просто есть тренеры, которые очень хорошо делают то, что они умеют, какие-то вещи. Вот тут бы я не стал сомневаться. Ну, на этом этапе я бы точно не стал сомневаться в нем.
Ну, Вестбром, мне кажется, тоже не в том положении, чтобы, как сказать... искать каких-то там, ну, тех же самых континентальных, там, модных тренеров, учитывая вообще комплектацию команды.
Они же приглашали Пепа Мэля в свое время, к примеру. Это Вестбром был тоже. Как это решение пришло в голову? Не знаю. Без понятия.
Ну, я просто иду к тому, что команда же не укомплектована под что-то другое, в принципе. Вот она заточена под футбол Пьюлиса, она так и играет.
Под что-то другое?
Ну, там, разве что там Аллардайса только позвать, ее, ну, не заметишь просто. Вот как поменял тренеров местами, и вроде как бы все то же самое осталось.
Ну, я просто хочу сказать, что под что-то другое в чемпионате Англии укомплектованы 6 команд ровно. Все остальные не под что другое, не укомплектованы.
И то.
Ну, вот они под... Все остальные, они приблизительно одного уровня. И тут никто ничего принципиально нового с ними не сделает. А такие тренеры, как Пьюлис, по крайней мере, могут обеспечивать этим командам стабильную жизнь в Премьер-лиге.
Как-то так оно все грустно звучит у нас под конец подкаста.
Почему грустно? Это нормально, это футбол. Ну...
Не, ну просто как-то мы так вот заканчиваем тем, что вот есть только там 6 команд и то. Да, а все остальные это как бы вот такое вот отребье.
Так нет, они не отребье.
Которое вот там кто-то вытаскивает из штанов, кто-то не вытаскивает, кто-то засовывает.
Ну смотри, за последние... Они не отребья, просто у каждого своя жизнь. Тут не нужно подходить с позиции болельщика большого клуба. Большинство клубов в мире ни на что не претендует, ни на какие трофеи и титулы. Подавляющие.
Не, ну это же понимаешь, мы уже с тобой об этом говорили, что вот да, претендовать — это состояние души. Это как Ливерпуль, знаешь. Это вот не имеет значения, ты там на вершине или не на вершине, ты вот претендуешь, ты вот настроен так.
Да.
Таких команд, вот где вот нащупать вот эту вот...
А зачем? Ну, понимаешь?
А зачем?
Нет, так зачем? Ну, действительно, есть клубы, которые исторически, они середняки там, или чуть выше, или чуть ниже, но это нормально. И у них, тем не менее, масса болельщиков. Для них это опыт, они идут на игру, они проживают каждую игру как опыт. Это пресса вот это вся пытается навязать, эти амбиции и рассказы о том, что нужно выходить на новый уровень, и вот эти вот горе-руководители, которые пытаются это сделать, хотя у них нет возможности, у них нет понимания
того,
как это сделать.
Ну, вот я вспоминаю примеры Стока, да, когда как раз они уволили Пьюлиса, да, и взяли Марка Хьюза.
Так
и...
они не пытались выходить. Вот столько как раз адекватный пример. Пример адекватно управляемого клуба в премьер-лиге. Очень адекватно управляемого. Вот они, у них не было никаких громких заявлений о выходе на новый уровень. Да, они хотели добавить чего-то нового.
Вот, я сейчас... Но это же ведь тоже своего рода амбиции какие-то, что вот...
Адекватные абсолютно. Хьюз работает уже 5-й сезон в Стоке. Никто его не трогает. Хотя приходится часто читать о том, что ну, с таким составом Хьюз должен давать больше. Что он должен давать? У него за 4 года 3 девятых места, а 1 тринадцатое. Вот скажи, за последние... Вот как образовалась вот эта элитная группа, было много клубов, команд, которые могли на протяжении там нескольких, двух-трех сезонов не так выстрелить, как Вест Хэм, и потом полететь вниз, а на протяжении двух там хотя бы сезонов быть вблизи лидирующих.
Могла, ты имеешь в виду?
Могли, которые находились там в шестое место, седьмое,
ну,
пятое.
Ну вот в свое время, ну мне казалось, да, но опять-таки это классический Пардью с Ньюкаслом тогда. Ну,
Пардью с Ньюкаслом один раз был.
Нет, я говорю, да, я же говорю,
нет,
что
которые, у него... Нет, у которых это было. То есть клубы, которые были выше, ниже элиты, но выше всех остальных.
Ну, Моис.
Вот один пример — это Эвертон Моиса, а второй пример — это, по-моему, Астон Вилла Мартина Унила, которая три сезона подряд шестое место занимала. Все остальные, как ни кто-то может взлететь по ходу одного сезона, но потом он очень больно падает вниз. Вот это только два примера было такого. То есть максимум на что...
Обе, кстати, ну, при этом заметим, да, обе завязаны на... Оба примера завязаны, во-первых, на британских тренеров, во-вторых, на ну, сильных тренеров, ну, как бы и тренеры, которые, для которых эти два сезона как бы там не флюк, конечно. А люди, которые на длинной дистанции себя там зарекомендовали как серьезные специалисты.
Конечно, на британских тренерах не потому, что британские тренеры лучше там или хуже.
Нет, дело не об этом.
Там дело в том, что британские тренеры, ну, во-первых, они готовы к работе такой, ну, на какой-то дистанции, такой спокойной менеджерской работе. Во-вторых, вокруг них редко, уже на том этапе вокруг них не создавался хайп. Если какой-то тренер сейчас...
Ну, у нас уже вокруг Астон Вилла хайп создавался.
Нет, я имею в виду вокруг тренера. То есть Мартин О'Нил здорово работал в Астон Вилле, но не шла речь о том, что сейчас его пригласит Челси. Или сейчас
в этом плане ты
имеешь? А сейчас, да, какой-то тренер, там, условно, Роберто Мартинес тогда с Эвертоном занял 5-е место, и тут же вокруг него создается большой хайп. А британских тренеров такого хайпа нет, и они продолжают работать, в общем, там же, где и работают. Мой с 11 лет ждал своего момента славы. Дождался. Вот, на британских. Поэтому объяснимо, почему на британских тренерах. Исток.
Ну, хотя сейчас, вот пример Шона Дайча. Насколько он вот близок вот к этому, чтобы вот этот хайп, да, словить.
Ну, там были у Эвертона и Астон Виллы.
Ну, условно, не, я сейчас говорю, это гипотетически, он сейчас работает, хотя, в принципе, нормально работает с Бернли, да, то есть такой уровень само собой тяжело держать. Я веду к чему. Вот он. Например, берет, там, принимает Эвертон. Там, два сезона подряд они заканчивают там, седьмыми, шестыми, возможно, где-то даже. А насколько вот эта работа вот Шона Дайча, да, вот это гипотетично, это еще надо к этому прийти, само собой. Тут Шон Дайч может вызвать, вот такие результаты могут вызвать у теоретического Шона Дайча вот, хайп и возможность, конкретное предложение. От, там, я не знаю, Арсенала, Ливерпуля, там, не суть важно. Или там какого-то там, прости господи, итальянского, хотя это тяжело представить, там, да, ну как вариант.
Теоретически, да, но прямо сейчас шансов на это не так много. Я помню, когда Дайч еще, ну, несколько лет назад, он в Бернли еще был в чемпионшипе, он в каком-то интервью говорил, что он болеет за Брэндона Роджерса в Ливерпуле.
Помню это интервью,
потому что это очень важно, чтобы британские тренеры добивались успеха с большими командами, это откроет дорогу остальным. Ну, видишь, у Роджерса получилось такой смешанный результат. Да. Противоречивый результат. Плюс теперь ну, все сейчас очень важные, особенно большие клубы, и их можно понять. И в какой-то момент они осознали, что можно покупать не только лучших европейских игроков, можно еще покупать лучших европейских тренеров. Но это более гарантированный путь тебе к успеху, если ты возьмешь Конте там, или Мауриньо, которые уже что-то выигрывали, чем будешь давать работу Дайчу, ну и думать, выиграет он или не выиграет.
Ну, может, дело в том, что мы сейчас в принципе живем как бы вот в такое ну, время там, этих информационных технологий, когда вот раздуть хайп сейчас вот гораздо проще, да, из седьмого, там, восьмого места. С Марко Силвы проще там хайп этот самый сделать, да. Или даже если бы на его месте был бы какой-то британский тренер, бы так бы развели хайп, чем это было, когда вот только газеты там...
Да, и вот этот хайп и предоставляет определенную, как было у Роджерса в Ливерпуле. То есть
да, вот то же самое.
Окно он открывает для таких тренеров. Ну, понятно, что в большинстве зовут уже проверенных, там, известных специалистов, но небольшое окно им открывает вот этот вот хайп, как было в случае с Роджерсом. Ну, или с Мойс. Мойс как раз... Вот Мойс хайп никогда не переживал в своей жизни. Он был помазан.
Ну, его... Не, ну там хайп только Фергюсон вокруг него, наверное, развивал.
Не, он, все его знали, уважали, но он никогда не был трендовым тренером.
Один ну, от... само собой, да.
Да, его помазали на эту должность. Ну, а кто сейчас будет мазать? Ну, Венгер может кого-то помазать, и то не факт. И кого? Ну, явно не британского тренера. Явно не Шона Дайча. Пьюлиса.
Пьюлис, Шон Дайч в Арсенале.
Вот человек, который поведет клуб вперед.
Шон Дайч. Вот Шон Дайч именно вот с Азилом установку дает на игру с Тоттенхэмом. Ладно, будем на этом, наверное, заканчивать. Всем спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь на наши соцсети Facebook, Twitter, а также на наши каналы на SoundCloud и Apple Podcast. Услышимся!